Вячеслав Галайдин. Поиск. Я помню то раннее летнее утро, как сейчас. Небо уже светлело, звезды покинули небосвод, и только луна еще хотела прятать свой лик. Я стоял с сигаретой на балконе, любовался алеющим с востока небом, бледнеющим диском луны. С моего балкона открывался прекрасный вид на Москва-Сити, башни которого, отражая первые лучи утреннего солнца, казались сказочным инопланетным замком, волшебным образом перемещенным из далеких и неведомых земель в старую Москву. Вот в это самое время, любуясь красотами окружающего меня мира, я и заметил необычное явление на небе. Белая точка перемещалась по небосводу, увеличиваясь в размерах. Она на глазах становилась все больше и больше, растекаясь по небу белым светом, словно пятно. И вот уже это пятно света по размерам затмило меркнущую утреннюю луну, и это был не предел. Облако света становилось больше, 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 и свет становился все ярче и ярче. И вот свет затмил уже все вокруг. Скрылись из виду и Москва-Сити, и Киевский вокзал. Когда свет стал совсем ослепительным, до невозможности на него смотреть, он вдруг исчез. В глазах у меня потемнело. Как только спустя пару секунд моим глазам вернулась способность видеть, взору предстала просто невероятная картина. В небе над Москвой завис космический инопланетный корабль. Я и доли секунды не сомневался, что это именно инопланетный космический корабль. Размеры его впечатляли. Он был огромен. Нет, не так. Он был огромен. Корабль закрыл собой небо над Воробьевыми горами, Мосфильмовским небоскребом, Парком Победы, Москва-Сити, Киевским вокзалом, гостиницей «Украина», Белым домом. Закрыв собой небо, корабль вернул ночь. Стало темно, но рассмотреть я его мог. Выглядел он, как монолитная скала, огромная скала, неведомым образом оказавшаяся в небе. Никаких иллюминаторов, люков, отверстий, вообще ничего. Сплошной монолит. Впоследствии я узнал, что форма корабля — идеальная пирамида. Такие пирамиды в то утро одновременно появились над всеми крупными городами планеты. Но тогда обзор зрения не позволял мне увидеть весь корабль целиком, окромя его основания. Его размеры были так велики, что на контрасте с ним комплекс Москва-Сити казался детской игрушкой. А ведь его небоскребы были самыми высокими зданиями в Москве. Но больше всего меня поразила тишина. Ни одного звука не исходило от этой махины. Ни единого. Словно это был мираж, видение, призрак. Осознание увиденного пришло не сразу. Мозг вообще отказывался что-либо понимать. А потом началось. Во всех гаджетах, во всех устройствах, позволяющих передавать звук, на всей планете в одно время запустилась трансляция. Каждый из людей слышал трансляцию на своем языке. «Мы прилетели на вашу планету с миром, но мы имеем право на ее колонизацию. Мы заявляем право на колонизацию этой планеты и устанавливаем здесь свой протекторат. Ваши попытки что-то изменить несостоятельны. В итоге вред будет нанесен только вам. Данная планета внесена в реестр наших колоний. Мы не желаем смерти жителям этой планеты. Мы не желаем разрушения этой планеты. Мы не желаем уничтожения инфраструктуры этой планеты. Нам не нужны материальные ресурсы данной планеты. Мы не обсуждаем с вами наше решение. Наши решения должны исполняться вами незамедлительно. Мы не отвечаем на просьбы и не удовлетворяем просьбы. Мы даем вам то, что считаем нужным. Мы берем у вас то, что считаем нужным. Вы не должны о нас что-то знать. Мы будем знать о вас все». Районы Москвы, над которыми висела пирамида, как-то само собой стали непопулярны у горожан. Кто имел возможность, переехали. Либо в другие города, либо в Подмосковье. Хоть куда, лишь бы подальше от пирамиды. Когда престижнейшие районы Москвы обезлюдили и постепенно пришли в запустение, брошенные когда-то элитные квартиры заняли мигранты, либо бомжи, которые смогли преодолеть свой страх ради шикарной жилплощади. Но их было не так уж много, и в целом огромная территория казалась безлюдной и заброшена. Правительство, конечно же, больше не находилось в Белом доме. Да и само здание правительства уже не выглядело белым. Башни Москва-Сити, покинутые обитателями, мертво взирали на окружающую пустошь. Со временем за этим некогда популярным пространством Москвы в народе закрепилось неофициальное название – «Чужой район». Лучшие свои сознательные годы я провел в Хамовниках. Я любил этот тихий район старой Москвы. Жил в нем с удовольствием. Теперь же мой когда-то любимый тихий район относился к территории чужого района. И восторга, конечно же, не вызывал. Кому понравится жить, осознавая, что у тебя над головой и днем и ночью находятся чужие. Но это еще было полбеды. Над чужим районом никогда не было солнца. Тень, отбрасываемая космическим кораблем пришельцев, закрывала полностью небосвод. Ощущение было каменного мешка. Работать на чужих, с одной стороны, считалось как бы зазорно, вроде как неприлично, что ли, с моральной стороны. С другой стороны, многим деваться просто некуда было, а чужие очень, ну прям очень хорошо оплачивали труд. Плюс разные преференции. Вроде как оздоровление, омоложение для самого работника, так и для его семьи. Потому многие из людей, наплевав на моральную сторону дела, шли на службу к чужим. Однако в обществе распространяться об этом не любили. В 8 часов я, как обычно, вышел из дома. Часа на дорогу мне вполне хватало. Пройдясь по набережной до моста, я перешел реку и направился в метро «Киевское». Мой обычный ежедневный маршрут на работу. Спустившись в метро, я приложил ладонь к сканеру на турникете и прошел к эскалатору. При чужих отменили карточки. Метро стало бесплатным, нужно было только прикладывать руку к сканеру и езжай куда хочешь. На перроне я по привычке прошел к центру. Со станции «Киевская» доехал по синей ветке до станции «Площадь Революции», а там уже перешел на станцию «Охотный ряд» и уже по красной ветке покатил до станции «Красные ворота». Иногда я вношу элемент разнообразия в свою жизнь и пересаживаюсь с Арбатской на библиотеку имени Ленина. Но не сегодня. Откинувшись на сиденье вагона, я наблюдаю за пассажирами. Напротив меня сидит девушка, молоденькая, лет 20, с бумажной книгой в руках. Большая редкость по нынешним временам. Я с трудом рассмотрел название на обложке. Так и есть. Книга трехлетней давности, изданная, соответственно, до прилета чужих. Дело в том, что сейчас писателей просто нет. Все писатели исчезли по решению чужих. Во всех странах, во всем мире. Книги не изымали, или, во всяком случае, об этом не было известно широким массам. Все, что было издано до их запрета, ходило в свободном обращении. А вот новых книг, соответственно, не появлялось. Куда делись все писатели, никто не знал. Уничтожили ли их чужие или где-то держат? А главное, зачем? Но как бы то ни было, писать никто не решался. Ходят слухи, что есть подпольные писатели, которые втайне пишут стихи, романы, а рукописи хранят в тайных местах. Один раз даже слышал, по большому секрету, что на старых механических печатных машинках эти рукописи печатают, и они ходят среди близкого круга доверенных друзей тайных писателей. Выйдя из метро на Красных воротах, я, как обычно, перешел улицу к автобусной остановке, находящейся напротив входа в здание РЖД. Дождавшись своего автобуса, я проворно заскочил в его салон и даже успел занять кресло. Мне вроде и недалеко ехать, но сидя все же приятнее, чем стоя. На остановке улицы Радио я выхожу и уже пешком иду к работе. Минут 10 быстрым шагом и полюбоваться на Яузу. Так как сегодня я уже слегка опаздывал, то созерцание водной глади речки я оставил на потом и сразу прошел в помещение центра. Мой тайминг пути на работу слегка сбился. Дело в том, что в метро я задремал и проехал две лишние станции до Красносельской. Хорошо, что хоть проснулся и быстренько перепрыгнул в поезд противоположного направления. Вот по этой причине я и задержался немного. Там уже был директор центра, а если быть точнее, то старший в отделении центра на Яузе. Таких отделений по Москве было много. Сеть была старая и достаточно разветвленная.